Меня попросили почитать книгу «Вайшнаваки». Это произведение Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Что же ты за преданный от обращения к уму? Эта книга предназначена для практикующих вайшнавов. Все практикующие преданные, и совсем новенькие. Кто не практикует еще, да, есть также. Ну, попробуем, чтобы вам тоже было интересно слушать. Чтобы начать духовную жизнь, необходима духовная практика. То есть духовная жизнь — это образ жизни. Это не просто вера или какие-то философские доктрины. Это образ жизни. Он даже включает в себя распорядок дня. И точно так же, чтобы вести материалистический образ жизни, нужно иметь образ жизни материалиста, образ мыслей, соответствующие желания и так далее. И чтобы быть материалистом, говорится, нет необходимости прилагать каких-то особых усилий. Единственное усилие нужно в том, чтобы быть успешным материалистом. Успех материалиста — это четыре вещи. Любого человека, кто нацелен на материальный успех, его интересуют только четыре вещи. Это богатство, образование, внешняя красота и какие-то связи в этом мире. Связи родственные или политические, знакомства. Но политические — это значит альянсы какие-то, группировки, партии тоже. И вот материалистическое общество предлагает нам достичь успеха в этих направлениях. Есть институты, высшие учебные заведения, есть школы, техникумы, колледжи, все необходимое, чтобы люди имели образование материальное. Знали профессию свою и так далее. Мы могли зарабатывать деньги, могли что-то производить и потреблять. На этом держится как бы вся экономика, основа. Внешняя красота — этому тоже уделяется очень много внимания в нынешнее время особенно. Культивируются салоны красоты, одежды, модели, бесчисленные, то есть мировые рынки в этом задействованы, много всего, очень много усилий, целое производство, гигантские. Косметика также, технологии очень как бы развиты. Могут менять даже форму лица или тела, если хотят, то есть, чтобы люди были красивыми, они фактически операции делают, принимают какие-то препараты специальные, всякое. Красители там, для состояния кожи, там все, что угодно. То есть очень заинтересованы люди в этом. Богатство, понятно, что люди все стремятся к богатству, поэтому им нужны какие-то для этого орудия. Орудие — это также внешняя красота, образование. И влияние, обязательно разум такой нужен. Богатство, собственно, и определяет в материальном обществе успех. Если вы очень богаты, вас признают, что вы успешный человек. И достичь это можно при помощи связей определенных, знакомств, каких-то отношений. Вот то, что предлагает нам материальная культура. Ну а посмотрите, эти четыре вещи – красота, богатство, образование, связи – они делают человека счастливым? Любой знает человек, что нет, на самом деле, конечно, не так. Нет. Счастье нельзя ни с деньги купить, ни в институте обучиться этому, ни в какую партию не вступив, понятно, никак не связано с этим. То есть счастье — это что-то другое. Ну, и обычно люди думают, что счастье — это потом, когда мы уже устроим все эти четыре вещи, потом уже подумаем, где взять это счастье, потому что жить-то как-то нужно. Если нет денег, нет успеха в жизни, в материальной жизни, то, наверное, не задумаюсь о каком-то еще счастье, буду думать о деньгах, наверное. Так они понимают это. Поэтому, как правило, материальная природа устраивает, что они не думают о счастье непосредственно. Они это всегда откладывают. Иисус еще говорил об этом. Это тенденция вечная. Люди вечно привязаны к материальному существованию. То есть откладывая, они так и не достигают счастья. Не изучают эту область науки. Не успевают просто. Иисус говорил, что один человек, он так и думал. Сначала мне нужно амбар зерна накопить, золото, оставить наследство детям, дом большой построить для моих будущих потомков тоже. А потом я буду уже заниматься духовной практикой. Он подумал об этом сегодня, а завтра умер. Такая история, очень короткая. Вот так это заканчивается. Типичная такая.
Короткое счастье.
Да. И нам тоже внушали это всегда в материальном обществе, что сначала ты встань на ноги, заработай, дом построй, но потом это не уйдет. Это потом, Бог, потом. В старости. Обычно так. В этом, может быть, есть какой-то смысл, потому что старость особенно предназначена для духовной практики. Особенно. Но, говорится, но. Если человек не обучился в молодости духовной практики, в старости он очень трудно это делать. Трудно, потому что программа, заложенная в молодости, она работает всю жизнь. Трудно стереть. Также память прошлой жизни, прожитых лет, я имею в виду, можно складывать. Самскары, впечатления, память тоже может препятствовать. Например, мы с вами, я в том числе, мы пришли в сознание Кришны не из духовной семьи. У нас была обычная семья, обычные родители, не было регулирующих принципов, просто жили люди, как жили, мы знаем, как они жили, мы делали то же самое. Так, у всех есть опыт, деятельности не очень правильные, пища была неправильная. Поведение было не очень правильное и так далее. И теперь мы практикуем с вами, мы практикующие стали преданные. Но мы помним, у нас характер сложился с тех времен еще. Это трудно. Вот это трудно. Вот эта память прошлого, опыт прошлого, как бы препятствует нашему, как бы, медитации, возвышению ума. Как бы остаются какие-то привязанности в уме, ощущения, самскары называются, прожитых лет. Ну вот я наблюдаю мою дочь. И вы, если взрослые люди, у вас, если уже дети вырастают в сознании Кришны, тоже можете наблюдать, что у них этих самскар нет. Они никогда не ели мясо. Они никогда не принимали интоксикации. У них просто нет этой проблемы. Им легко практиковать духовную жизнь. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что практикующий преданный в этой жизни, если не успевает достичь совершенства, так бывает. Вот судьба, какова судьба такого человека? Ведь он не успел достичь духовного и не состоялся материально. Что с ним будет? Какое будущее? Сложная ситуация. Вы чувствуете на себе иногда, что я как бы и на духовном, еще не на духовном уровне, и уже и в материи никто. И в материальном мире я уже оторвался, и никто. И в духовной жизни тоже еще никто. Так кто же я? Как же мне? Где же мне опереться? На что мне опереться? Вот если человек оставляет тело в этом настроении, в таком состоянии, Арджуна волнуется, не пропадет ли он как личность вообще? Не рассеется ли как облако в небе, говорится, не разорвется ли на части его жизни? Рискованно. И вот Кришна отвечает, нет, Арджуна, зло не одолеет того, кто творит добро. Этот человек, неудавшийся йог, представьте, неуспешный йог, поднимается на высшие планеты. Сначала. Майский. Это обещают любые религии. Если ты поклоняешься Богу, служишь Богу, так или иначе ты поднимешься на майские планеты, не так уж сложно. Нужно просто следовать священному писанию, которое ты принял. И ты поднимешься на райскую планету. И там ты миллионы лет будешь жить земных, наслаждаться жизнью. Это неудачливый йог, можете представить. Неудачливый читается Бхагавад-гита. Неуспешный совсем. И когда исчерпается его запас, вот этот благочестие, жизнь на райской планете, он придет сюда, снова вернется на Землю. Через миллионы и миллионы лет. И родится либо в семье очень богатого человека, Шримата, наследство получит. Ему не нужно будет искать деньги, где деньги. А еще лучше, он родится в семье преданных. Это самое редкое рождение. Это редко кому достается. Потом преданные могут рожать детей смело. До рождения редко кому достается. То есть представьте, ребенок приходит в семью, где соблюдается регулирующий принцип с рождения, успевает святое имя. Для него это так, естественно. Это самскара закладывается на всю жизнь. Очень важно. Это редкое рождение. И вот Прабхупада как раз родился в такой семье. Байстан Сарасвати родился в такой семье. Изначально они уже впитали это с молоком матери, как говорится. Нам немножко трудней. У нас другое рождение у всех. Нам приходится как бы перерождаться заново здесь, вот в этом сознании Кришны. Мы меняем свое тело здесь на прасад. Поедая прасад, через 11 лет тело заменится на прасадное. И все же самскары могут оставаться. Кто-то раньше курил, кто-то раньше выпивал, кто-то раньше еще что-то делал. Это все помнит человек потом. Итак, практикующий преданный. Прежде всего должна быть духовная практика. День начинается утром. Так, активное состояние, утро. Это должно быть раннее утро для практикующего преданного. Обязательно. Иначе вы не успеете. Мы знаем, что на работу просыпать нельзя. Ну, а джапу можно повторить в течение дня, не так. Это тот же самый менталитет. Успею, я это успею. Главное работать, главное деньги, потому что это моя жизнь. Дом, деньги, все оплачивать нужно, простите. Это очень серьезно, я не могу потерять работу. Деньги не получу тогда. Ну, а джапа это, ну, где-то за рулем, где-то ментально. Где-то за компьютером. Всякое сейчас бывает, знаете. Преданные приспосабливаются. Поэтому рано утром это должно быть. Утро для Бога, говорится. Каждое утро для Бога. Отдайте его Богу. И на самом деле, если вы встанете в 4 утра, в 5 утра, никто не работает. Вы заметили это? Никакой дурак работать не будет в это время. Все умные люди спят. И вот вы в это время просыпаетесь, когда все спят. То есть материализм спит в это время. Очень хорошее время. Зверь чувственных наслаждений заснул, говорится, глубоко. Он в полной нирване находится, в отключке. И вот в это время ваша джапа в 2-3 раза становится эффективнее. Прамахурту. Это с 5 до 7 утра очень хорошо. Значит, можно 4:30 встать, в 4 или в 3:30, делать привычки. И это реально, если вы вовремя ляжете спать. Если же вы хотите вечером отдохнуть, так сказать, до 12, понятно, что утром будет очень трудно просыпаться, даже и проснетесь, уснете на джапе. Поэтому вот, вечер это чувственное наслаждение. Мы видим, что чувственное наслаждение тоже оказывает сильное влияние. Хочется развлечься, пообщаться, поболтать, похохотать. Или что-то посмотреть кому-то хочется. Я убеждаю себя в это время, что я встану все равно, не беспокойся. Ум говорит, убеждает меня, да встанешь. А утром он говорит, нет, ты же помнишь, что поздно лег вчера. Не нужно вставать, иначе очень трудно будет днем. Он такой негодяй этот. И вот мы работаем с умом, мы пытаемся разоблачить эти хитрости ума, потому что майя действует через наш собственный ум. Как бы дьявол, сатана через собственный ум человека действует. Кто может стать врагом человека, который его стягивает вниз к чувственным наслаждениям. Вот если Кришна нас привлекает к духовной жизни, преданные привлекают к духовной жизни, то майя ее задача отвлекать от духовной жизни. При помощи именно ума, умонастроения. Но в этой книге описывается уже ситуация непростая. Это простые вещи, о которых мы сейчас говорим. Встать рано утром, прочитать джапу. Любой человек это может сделать. Просто искренне захочет. Почему нет? Не думай, что это какая-то сложная вещь. Это просто нашего искреннего желания. Но даже если мы поднимаемся вовремя, читаем свою джапу внимательно, все же есть опасности. Небезопасно. Майя действует еще более тонким образом. Если вы поднимаетесь на более высокий уровень, майя поднимается вместе с вами. Она не остается где-то внизу. То майя, все, ты падший, я возвышенный. Майя – это чистая преданная Господа Кришны, она не падает никогда. Это энергия Кришны. И вот мы должны знать, как избегать опасности, ловушек. Майя опасна, пока мы привязаны к чувственным наслаждениям. Имеем материальные привязанности, она через них действует. она не вредит человеку, она использует его же материальные привязанности против Махараджи. Ничего она не делает от своего собственного имени. Она не осуществляет теракты, не подкладывает там какие-то бомбы. Нет, она указывает на наши же привязанности. То есть мы, собственно говоря, сами являемся препятствием духовной жизни. И задача Майи указывать на это. И наши собственные привязанности могут нас увести. Есть очень тонкие вещи, об этом говорил Бхагаватхара Сарасвати. Например, когда возникает общество преданных, вот тут начинается уже новые испытания. Есть индивидуальная практика. Встать рано утром, взять четки, повторить мантру, соблюдать принципы, и все хорошо. Но когда уйти в общество преданных, тут устанавливается интересная вещь. Ум по привычке, наш ум материалистичный по привычке, хочет добиться положения в этом обществе. Замечаете? Положение уважаемой личности. Например, заслужить имидж святого. Ним, знаете, такой святой. Чтобы все это видели, что влияние общества такое. Это привычка, это материалистическая привычка. И здесь говорится в этой книге, как ум это будет делать внутри нас. Мы даже можем и не понять эти ловушки. Вот здесь как бы эта книга разоблачает эти тонкие умонастроения, которые могут нас увести в сторону. Даже практикуя. Даже уже находясь в обществе преданных, можно быть несчастливым человеком. Вообще, как мы говорим, духовная практика означает, что вы счастливы становитесь прямо сегодня же. Если вы правильно практикуете, то сегодня начали, сегодня вы уже счастливы. Все. Не нужно ждать чего-то особого. Уже сегодня вы соприкасаетесь с чистой духовной блаженной энергией. И все же мы можем видеть, что даже в обществе преданные могут некоторые чувствовать себя плохо. Настолько плохо, что хотят уйти. Почему? Давайте посмотрим, что здесь пишется в пятом тексте. Меня просили с пятого текста начать, там где я не виноват. Он, собственно, созвучен с первым стихом. А вайшнаваке – это выражение, я понимаю, на бенгали написаны были эти стихи. Вайшнаваке в переводе означает, что же ты за преданный такой? Вот у тебя есть четки, есть тилака, ты повторяешь. Но давай разберемся, что же ты, это обращение к уму имеет. Внешне ты уже преданный, даже одежду сменил, правда? И тилаку поставил, четки в руки взял. А теперь обращаемся к нашему уму. А ты кто такой? То есть ты есть тот самый преданный. Давай разберемся с тобой. Насколько дальше регулирующие принципы. Насколько ты на самом деле хочешь вставать рано утром. Насколько ты внимателен при воспевании святого. О чем ты вообще думаешь, когда это делаешь? Вот это очень важный момент. Очень-очень. Это уже вопрос самоосознания. Никто извне нам не укажет на это. Мы должны разобраться сами. Это процесс самоосознания. В паспорте, допустим, фотографии, фамилия и дата рождения. Зачем человеку паспорт, если и так видно его лицо, скажи. Вот видит лицо человека, ну спроси его, и все, зачем так уникс. А он может обмануть. То есть его ум может обмануть, он может солгать. Поэтому всем сейчас дают документы с фотографией. Есть даже хитрецы, которые подделывают документы, фотографии, тем он умудряется это делать. И, то есть ум, он может создать впечатление, имитировать что-то, но оставаясь при этом совсем в другом качестве. И вот это уже серьезная тема. Как же мы должны стать преданными изнутри на самом деле. То есть, чтобы соответствовала наша внешность нашему внутреннему миру. Иначе это будет лицемерие, говорится во всех писаниях. Если мы говорим о Боге, а думаем о чувственных наслаждениях, то это лицемерие. Мы ждем награды за нашу проповедь, за наше служение в тайне. И когда не получаем награды, славы или почета, или денег, или власти, мы становимся несчастными. Даже служа Богу. Поэтому здесь Бхактивинода Тхакур также говорил об этом. Вот отец Бхактивинода Сарасвати, он говорил об этом. Что же ты за преданный, он говорил. Я думаю, что это по преемственности это название уже приходит в эту книгу. Сын слышал, как отец рассуждал об этом. Ты, говорит, ставишь тилаку, берешь в руки четки, повторяешь святые имена, а в тайне имеешь секс с чужой женой. Кто ты такой? Как тебя назвать? Говорит, название тебе Кали Чела. Ты слуга Кали на самом деле, притворяющийся вайшнавом. Вот это очень опасные вещи. Когда мы видим не одетого в вайшнавские одежды негодяя, это нормально, это честно, во всяком случае. Но когда мы видим негодяя, одетого в вайшнавские одежды, вот это опасно, потому что он становится лидером от многих других. Вот этот момент очень важный. Хариджана Двеша Пратишташа Клеша Гаура Кенна Таба Тахара Гаурава Вайшна Вера Пачи Прати Тайшачи Таттекабу Нахи Аннитя Вайбхава. Что-то на киргизском языке созвучно. Это бенгали. Нет? Ни одно слово. Жаль. Потому что таджикский чем-то похож. Мой знакомый преданный из Таджикистана разговаривал с местными жителями на таджикском, они на бенгали понимают друг друга. Но, говорит, слов похожих. Он был первый раз в Индии. Я бы поразился, он на улице там разговаривался, смотрю, с местными жителями. Как? Первый раз в Индии, таджик. Много слов похожи, они понимают, разговаривают. И перевод послушаем. Мой дорогой ум, что же ты за вайшнав? Под предлогом уединенного поклонения ты захлебываешься от зависти к чистым преданным Господа, критикуешь и обсуждаешь других вайшнавов. Вместо того, чтобы стать вайшнавом и наслаждаться нектаром преданности, ты продолжаешь страдать, гоняясь за призрачным счастьем мирского признания и престижа. Ты так низко пал, но все же еще продолжаешь гордиться своим отречением в кавычках. Истинное величие в чистой преданности, а не в уединении. Поэтому, если ты действительно стремишься к совершенству или иди к преданным, служа им, ты научишься бескорыстной любви и станешь настоящим вайшнавом. Чары иллюзорной энергии не могут коснуться того, кто искренен в своем служении. Кто-то может сказать, но общество преданных несовершенно, я вижу недостатки в них. Вот с этого начинается падение. С этого момента начинается падение. Представьте, что вы больны. Каждый болен. И, конечно же, опытные доброжелатели, старшие скажут, иди в больницу. Раз ты болен, вот иди, направление получай, иди в больницу. Ну, мы согласимся, конечно. Вот болезнь, вот больница, я иду. Мы приходим в больницу и смотрим, так кругом одни больные. Что тут делать вообще? Не с кем общаться. И уходим. Что нас ожидает? Мы никогда не исцелимся. Да, жить среди больных. Это больница. Мы говорим, ну как я могу в больнице вообще нормально, счастливо жить? Кругом вообще одни странные люди. Тот стонет по ночам. От этого дурно пахнет. А тот нервный какой-то, ненормальный. Да, но это больница.
Реанимация.
Реанимация там хоть спокойно. Реанимация, все спокойно. Один преданный лежал в реанимации, ему ампутировали ногу. Что удивительно, он там анекдот рассказывал. Тем больным, которые лежали в реанимации, с трубками, знаете, которые вообще не могут, сами уже жить не могут, они в реанимации живут. Он рассказывал анекдоты, они хохотали, трубки вылетали у них. И сестры ругались, страшно приходили, что ты тут вообще расстроил. Они там хохотали с утра до вечера. Это реанимация. Там будет весело. Да, иногда так бывает, что люди, они как бы больны, но когда они все больны, они могут даже веселиться. Когда все одинаково больны. Знаете, я видел интересный сюжет, я запомнил его надолго. Это был 90-е годы какие-то в Петербурге, когда была Афганистан, тогда еще была война. Потом Чечня, вот там были военные действия. И много молодежи там, конечно, воевало и погибало в армии. И вот я был на Московском вокзале, я помню, не знаю, как там оказался. Может, приехал откуда-то. И шел по перрону в город. И из какого-то поезда тоже люди выходили. Из одного вагона вышла целая группа молодых десантников, парней. Молодых пацанов совсем. Все искалечены. Без ноги, без руки, кто как. Целая группа вышла оттуда. Я проснулся, молодец, красивый, все парни такие, десантники отборные вообще, без ноги, без руки. И они все хохочут, и тут, как-то передвигаются, он их хочет вместе, потому что они как-то, знаете, вместе. Вот их дух вот поддерживается тем, что мы вместе. И поэтому говорится, что нужно, если устанавливаются какие-то силы в сознании Кришны, если хоть немножко счастья и знания, уже помогайте другим. Это поддерживает дух, мы можем быть счастливы этой помощью. Потому что материальный мир, он говорится, он либо тюрьма, либо больница. Это от нашего образа зависит. Материальный мир такого. Тут всегда страдания есть. Либо как тюрьма, либо как больница. Но в больнице мы исцеляемся, в тюрьме нет. Поэтому, когда мы ищем материального процветания, мы в тюрьме находимся. В тюрьме собственных денег, собственного дома, банковского счета, собственной семьи. Да, это становится оковы, связывающие душу, говорится. Все материалистическое общество так устроено. И люди все равно страдают, даже если хорошо устраиваются в этой тюрьме. Либо в больницу мы выбираем, как материально другой аспект, где мы пытаемся выбраться из этой западни. То есть мы больны. И здесь говорится, что есть тенденция уединиться, увидев недостатки. У преданных есть тенденция уйти из общества, не появляться здесь. Здесь говорится, это не чистая тенденция. Она связана с завистью к преданным, с критикой, с чувством престижа. И поэтому, пока есть такая привязанность к престижу, к чувству собственной значимости, преданный не может быть счастлив, даже общаясь с преданным. Пока не станет служить этим преданным, у которых нет недостатки. Практикующий преданный – это уже садху. Да, это написано в Бхагавад-гите «Садру Эва Самантавья». 30-й текст 9-й главы Бхагавад-гиты говорит: «Афичет Судура Чарва, он еще по привычке, по несовершенству может совершать дурные вещи какие-то, очень плохие, не присущие поведению вайшнава даже, но поскольку он практикует искренне, он считается садху». Нельзя суровой критики подвергать такого человека. Он исправляется, излечивается, как бы. Нужно видеть ситуацию. И тут есть комментарий моего духовного учителя, который вот прокомментировал эту книгу. И также есть комментарий Шрилы Прабхупады, не буду чередоваться. Дружить с умом – великое искусство. Обузданный ум помогает нам развивать сознание Кришны. То есть с этой точки зрения несложно, если ум уже обуздан. Сознание Кришны – это очень простая практика. Очень простая, самая простая практика. Но когда ум не под контролем, в Гите говорится, это тяжелейший труд, очень сложная практика становится. То есть ум имеет природу, создает трудности. Но если ум трудности не создает, она очень легкая. Если просто мы осознаем, что имя Кришны и сам Кришна одно и то же, мы чувствуем счастье. Все. Это так просто. Но для этого нужно вспомнить Кришну. Чтобы помнить Кришну, нужно знать Кришну, слушать о Кришне долгое время, пока на самом деле не придет это понимание Кришны в собственном сердце, потому что Кришна именно в сердце находится. Кришна – это верховная личность Бога, и у него есть множество энергии. Нам придется все это осознавать, научиться видеть, йога, воспринимать. Это называется уже духовная жизнь, когда мы воспринимаем, нужно быть йогом, не религиозным, а йогом нужно быть. Йога значит, что вы непосредственно чувствуете это, видите это, воспринимаете это. Как сегодня мы видим друг друга, это йога, это связь. Мы уже видим друг друга, это связь. Но если мы любим друг друга, это еще более сильная связь, не так? Представьте, что мы просто увидели друг друга, уже есть связь. Так, уже, это не слепая вера, я знаю вас, уже видел вас, запомнил вас. А потом я вас что-то попросил, что потом вернуть. Уже связь укрепляется. Вы меня уже не забудете вернуть. Будете уже искать, потом вы видели этого человека. Рука дающего, да? Говорит, где богатство ваше, там сердце ваше. Если что-то Богу отдаете, вы начинаете уже думать, ну что там с моими деньгами вообще? Связь возникает через вот карма-йогу еще. А если вы еще узнаете человека, его личную жизнь, его настроение, его, так сказать, внутренний мир еще больше, еще глубже будет связь. Будете чувствовать его уже издалека, будете либо улыбаться, либо бояться. Уже будете знать, кто это, его поведение, его качество, еще больше будет связь. Но если вы на самом деле в полной степени любите эту личность, это самая сильная связь, так же с Богом. Сначала нужно хотя бы узнать, кто он. Уже как бы я знаю, я слышал, читал какие-то вещи. Потом что-то для него сделать, дать ему, уже связь укрепляется. Потом изучить его Бхагавад-гиту, его слова, что же он говорил. И у нас уже эмоция появляется. А, Кришна, да, это Бхагавад-гита, это потрясающе, да. Начинаете восхищаться. Но когда вы влюбляетесь в Кришну полностью, вы закончили процесс, говорится. И вот ум контролируется этой любовью к Богу. Ум – это энергия Бога, говорится. Человек сам эту энергию контролировать не может. А Анирудха, божество ума, это одна из экспансий Кришны. Анирудха. Поэтому мы видим, как с умом трудно справиться самому. Невозможно просто. Он силен, упрям, неистов просто. И Арджуна в Бхагавад-гите говорит, что ум остановить труднее, чем остановить ураганный ветер голыми руками. Такая йога очень трудна, он говорит. Поэтому Кришна рекомендует другой процесс, не искусственный, а именно погрузи весь ум и разум в меня, говорит. И процесс станет легким, простым. И вот если мы подружимся с умом, вот этот обузданный ум, он помогает нам в духовной жизни. А необузданный препятствует. Мы повторяем мантру, ум говорит, помнишь что? А то помнишь? А это видел? А это не видел, смотри, посмотри. Мы же мантру повторяем. А он начинает там что-то еще показывать, он нас отвлекает, постоянно дергает. Да? Как ребенок, вот он сидит, он же вам покоя не даст. Он же повторяет, он туда вас, сюда вас. Это вот территория ума. Вот этот ум внутри находится. Вот этот враг, который нас отвлекает от самой важной задачи, ради которой мы должны жить и родились, собственно говоря. И задача этот ум подчинить. Но когда мы теряем бдительность и впускаем в ум грязное желание личной значимости, возникает чувство неудовлетворенности. Даже несмотря на то, что мы находимся в обществе преданных. Есть опыт такой, когда мы чувствуем себя значительным, а никто этого не замечает. Понятно, что я человек значительный, но проблема в том, что никто не замечает этого. Да, замечали? Есть такое настроение? Вот об этом говорится здесь. Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта Бхукти Мукти Ситхиками Сакария Шанта. Это из читания Чаритамриты цитата. Умиротворение возможно лишь для преданного, который не желает материальных наслаждений. Это состояние недоступно тому, кто с жадностью стремится к плодам своего труда. Одержим идеей освобождения или ищет власти над миром. Ведь именно бесконечное желание лишает человека покоя. То есть поток желаний, говорится в уме. Поток. Ум не может остановиться. Не может успокоиться, потому что желание беспокоит. Если преданный не следит за своим умом, то даже если он внешне отказался от мирской деятельности и прекратил потакать чувствам, его все еще может вывести из равновесия желание дешевой славы и признания. То есть это еще остается. Например, преданные уже давно попрощались с мясом, там, с интоксикациями. Это давно простая вещь. Мы смеемся над людьми, которые говорят, ой, не могу больше есть мясо. Что-то сложно вообще. Я уже 100 лет не ем мясо. Я не знаю, что это такое вообще. То есть какие-то вещи мы уже усвоили, простые. Интоксикации нет, не нужно. Зачем? Даже вожделение преданным может контролировать. Да, преданные, практикующие, инициированные могут это делать. То есть они осваивают эту науку. Но вот остается желание славы. Говорит, это самое тонкое желание, присущее каждому рожденному в человеческой форме жизни. Человек живет именно для славы. Вот эта тонкая вещь, она остается, это престиж. Поэтому через долгое время в сознании Кришны я смотрю так. У того уже есть положение, а у меня нет положения. И мне плохо становится, что все еще желание славы, престижа остается. Оно уходит последним, наверное. Мы говорим, прославляй Кришну, прославляй преданных. Нет. У меня должна быть только какая-то слава. Иначе кто меня будет слушать? Если не будет положения, если не буду признанным ачарьей, кто меня будет слушать? Так и преданный может думать. Это материальное мышление. Он теряет покой и чувствует неудовлетворение что становится причиной бесчисленных страданий. Если под давлением материальных желаний к этому добавляется еще и зависть к великим душам, его положение становится вдвойне опасным. Так разнузданный ум сначала вызывает многочисленные страдания, затем провоцирует на оскорбление вайшнавов, открывая царский путь разрушения. Тривидхам Наракасидам, Дварам Нашанам Атмана, Камакродас Тата Лабхас, Тасмат Этат Траям Тяджет, Бхагавад-гита. Трое врат, ведущих в ад, вожделение, гнев и жадность. Каждый разумный человек должен бороться в себе с этими пороками, ибо они губят душу. С материальной точки зрения, это единственный смысл жизни – занять какое-то особое положение в этом мире. Дворник – это не престижно, но это слишком просто. Кто родился, чтобы стать дворником, скажите? Кто планировал всю жизнь, мечтал об этом? Хотя дворники есть, смотрите. Все равно кому-то приходится стать дворником, потому что это его природа. Но он не хочет свою природу, потому что престиж в обществе людей другой, ценности другие, общие. И навязанные ценности говорят ему: ты просто дворник, кто ты такой? И люди тоже подтверждают: ты просто дворник, кто ты такой? Если я кого-то ищу на улице, мне говорят: кто там? Никого, дворника вижу, никого там нет. Никого там нет и не было. Как не было? Там же дворник идет улицу. Ну да, все равно, что никого и нет. Но если видишь, что идет... Ну, кто тут самый известный?
Атамбаев.
Взял, скажет: полная улица. Очень значительная личность, правда? Ну, с точки зрения престижа, да, это так. Это то же самое, как вы, если видите камень на улице, пройдете, не заметите его, не запомните. Если увидите золото, вы всю жизнь будете рассказывать, как нашли кусок золота. Но с точки зрения как бы духовной жизни, камень и золото – суть одно. Это как раз вот критерий того, что человек достиг духовного осознания, что для него галька, камень и золото равноценны. Нисколько не важнее одно другого. Может быть, только с практической точки зрения, что на золото можно построить храм для Кришны. Вот и все, что он может думать. Все, что он может думать. Но с точки зрения престижа, славы и богатства, камень и золото не одно и то же, простите. Тут золотая лихорадка. Люди убивают друг друга за кусок золота. Камнями. Вот один кусок материи, ради другого куска материи, по голове этим куском материи. Или же этим же золотом по голове, чтобы забрать этот кусок себе. Они так вот, так видят. Представьте, что вы лишены этого представления, вот золото, престиж и так далее, и вы смотрите, как люди дерутся за какой-то, за какие-то желтые кусочки. Вы скажете: ну какое-то сумасшествие. Они убивают друг друга, чтобы какие-то камешки забрать друг у друга. Но общество людей говорит: нет, это какие камешки, это золото, это бриллианты были. Другое дело, надо, конечно, понятно, что нужно убить всех. То есть такое влияние, так, умонастроение. И также среди людей кто-то занимает высокое положение, мы говорим: а это высокопоставленное лицо. А кто-то нет, мы говорим: ну это простой человек. Но это признак того, что человек не развил духовного видения. С точки зрения Бога разницы нет никакой. С точки зрения смирения и мудрости нет разницы между коровой, собакой, слоном и собакоедом, говорится Бхагавад-гита. Разницы не существует. То есть любовь не различает, вожделение различает. Щедрость не разделяет, жадность разделяет. Все эти двойственные, все эти материальные определения порождены жадностью, завистью и вожделением. С точки зрения любви к Богу нет таких различий. Мы одинаково благо желаем насекомым, деревьям, животным и человеку. Одинаково благо желают все. Если это преданное развившее сознание Кришны, он такой становится.
Абхисантая йохимсам дамбамацарьям эвава самрамхи пиннандрибхавам маей куриаца тамаса. Это цитата из Шримад-Бхагаватам. Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, считают преданным служением в гуне невежества. Это цитата из Бхагаватам, где описывается, как можно совершать преданное служение. Эту чистую практику можно совершать нечистую. То есть, привнося туда свои недостатки. Поэтому люди говорят, это что? Чистое преданное служение, что вы делаете? И разочаровываются некоторые. Да. Но говорится, да, такое может быть. Даже Прабхупаде жаловались на учеников, которые книги распространяли на улицах и очень плохо обходились с людьми, грубо общались. Книги не брали, если люди не брали книги, их них демоны ее обзывали. Начинающие преданные так вот. И люди приходили к Прабхупаде и жаловались, ваши ученики, вот вы культурный человек, мы видим, что, конечно, вы уважаемый, вы святой садху, мы видим это, но ваши ученики, что себе позволяют, они нас унижают на улицах, оскорбляют на улицах. Он их защищал, говорит, они исправятся, они на верном пути, они просто еще в невежестве, но они очистятся от этого. И здесь говорится, они еще могут быть агрессивные, злобные, индивидуалистичные, желающие блага себе больше, чем другому. Индивидуалист называется. Но постепенно, если это верный путь, они должны очиститься. Единственное, когда человек не очищается, знаете, какой пример? Когда человек не очищается, даже практикует сознание, конечно, долгое время. Когда забывает вытащить якорь. Если якорь брошен, он никуда не может продвинуться. Это называется сохранять сознательно материальную привязанность. Если мы слышали, стремиться к славе не нужно, это ложно все. Я говорю, я слышал, но я буду это делать все равно. Мне нужна слава. Тогда невозможно ничего сделать человеку. Если это и такой выбор его. И в Бхагаватам есть стих, такой суровый стих на этот счет, где говорится, если человек и решительно настроен гнить и дальше в материальном мире, ему никто не поможет. Ни священные книги, ни обсуждения, ни духовный учитель, ни посвящение, ничего. Ни святые имена, ни джапа, ничего не поможет. Представьте, вы работаете, повторите джапы, вы служите Кришне, то есть вы на лодке работаете, на веслах, паруса надуты, на утро просыпаетесь, то же самое место. Забыли якорь вытащить, боже мой, столько усилий. 20 лет практики. И к чему же пришел? На том же самом месте. Так, так, говорится вот. Именно поэтому читание Махапрабху предостерегал нас, говоря, что оскорбить вайшнава – это самая большая ошибка, которую человек может совершить. Харинама Чинтамани, которую мы все с вами читали когда-то, написано, что человек освобождается от всех анарт за несколько дней практики. Несколько дней практики. Мы практикуем уже годами с вами. Что-то не так? Вот поэтому мы читаем такие книги, чтобы разобраться, что же такое. Почему с платформы говорят, что это город Ленинград постоянно? Мы еще поспим немножко, снова глянем в окошко. С платформы говорят, это город Ленинград. Странно, мы еще поспим немножко, снова глянем в окошко. С платформы говорят, это город Ленинград. Сел в отцепленный вагон, помните, рассеянный, с улицы рассеянный. Поезд никуда не идет. И здесь говорится, что самая большая ошибка – оскорбить вайшнава. Вообще, оскорбление – это природа материальная. Находиться в материальном теле, независимо от Кришны, это уже оскорбление. То есть мы уже его совершаем, просто находясь в материальном теле, родившись в этом мире. По природе вещей, говорится так. Все мы природные, невинные оскорбители. Эгоисты, то есть мы уже все. Мы так, такими рождены в этой материальной природе, в лоне материальной природы, мы родились такими эгоистами. Но оскорбить, говорится, вайшнава – это серьезная ошибка. Есть сева-апаратха, джива-апаратха, нама-апаратха и вайшнава-апаратха. Четыре вида оскорблений существует. Из них вайшнава-апаратха – самая губительная из всех. Сравнится с бешеным слоном буквально, если вы взращиваете сад какой-то, скажем, там, росточек бхакти, и врывается бешеный слон, все кончится, все пустырь останется. Вытопчет. Бешеный слон все вырвет, все деревья, все уничтожит, на самом деле. Так как другие аппараты не такие значительные, не такие могучные, например, сева-апаратха, это те ошибки, которые мы совершаем, войдя в храм, допустим. Их множество, может быть, таких маленьких правил предписаний, которые можем забыть или не увидеть, не учесть, не запомнить. Можем идти по дороге и давить муравьев волей-неволей, это называется джива-апаратха, мы беспокоим живых существ. Или собаку какую-то прогнали палкой, ударили, тоже джива-апаратха называется. Волей-неволей мы совершаем какие-то такие ошибки, говорится. Но от них легко очиститься, просто воспевая святые имена.
Мы шли в храм по дороге, и, может быть, убили каких-то насекомых, когда бежали куда-то. Но пришли в храм, спели киртан, и все хорошо, все очистилось. Вокруг Тулси обошли. Живопаратка устраняется, все аппаратка легко устраняется. Нам аппаратка просто стоит внимательно начать воспевать, как сразу чувствуете просветление. Но вайшнава аппаратка, нам аппаратка это серьезнее, вайшнава самая серьезная аппаратка. Говорится, что от этого оскорбления очень трудно очиститься. Тут шастры призывают быть осторожным, просто бдительным. Говорится, да, живите как живете, ну как можете, но избегайте серьезных грехов, вот это важно. Будьте бдительны, осторожны будьте. Потому что мы в этом мире, как в посудной лавке живем, пример приводится. То есть в Индии посудные лавки это вот такие штабеля горшков, знаете, такие столбы посуды. Вы заходите туда, вы знаете, если вы заденете один столбик, там, знаете, что может произойти? Вся лавка может развалиться просто. И это слон в посудной лавке, такой пример в Индии говорят. Это оскорбитель. И мы же вот когда ходим в большом городе, там светофоры, прохожие, машины, мы же учитываем, мы же не сталкиваемся ни с кем, мы же внимательны. Вот так же внимательно предлагается нам общаться в обществе преданных. Как есть пример Махараджа Рахуганы, Джады Бхараты. Такое испытание ждет каждого из нас. Вот мы видим в одежде вайшнава, саньяси, и понимаем, нужно поклониться, нужно слушать, все, здесь все хорошо. А если он не в одежде саньяси, можем совершить аппаратху. Джада Бхарата, чистый преданный, он выглядел как безумный дурачок на улице. Все так и считали, что это просто какой-то дурачок, недоразвитый с рождения. Даже родственники так думали. А это была осознавшая себя душа, описывая свои прошлые деяния, прошлой жизни. Он из-за одной маленькой ошибки получил плохое рождение, но помнил все, что он сделал для Бога в прошлом. И царь, который был в паланкине, носильщики несли его в паланкине, но он нуждался еще в одном носильщике. Что-то случилось с одним из них, из слуг. И они заметили этого дурачка, бродившего повсюду бесцельно. Сильный, сложенный, хорошо. Вот подмолчу его занять, пусть носит паланкин. Мое царство, мои слуги, все подданные. Пусть займется полезным трудом. Я буду его кормить, защищать, он будет служить. Он даже не разговаривал с Джада Бхарата. Никогда. Его просто взяли, он смиренно встал, стал нести паланкин. Но когда он двинулся с этим паланкином, он внимательно смотрел на дорогу. Не как другие. Там было столько муравьев, столько живых существ, он не хотел совершать живопаратху. Потом паланкин трясет то туда, то сюда, вот так, то это, еще как-то, там царь сидит, знаете, большой человек. И вот этот царь разгнелся, даже ударил его, чтобы научить хорошо служить царю, чтобы внушить ему, что царь это не муравей. Есть разница между царем и муравьем, что царь это ценнее муравья. Любой человек скажет, конечно, царь ценнее муравья в человеческом обществе, но для Джады Бхараты это было одно и то же. Вот когда он его ударил, Джада Бхарата понял. Его убили и раньше до этого. Все хотели съесть, даже людоеды, он был не против. Но в этом случае, когда царь ударил, он подумал, он совершил сейчас оскорбление меня, то есть я же все-таки вайшнав, я служу Богу. И он получит сильные реакции. Поэтому я должен очистить его, помочь ему. И он стал проповедовать ему. Трансцендентное знание. Когда царь увидел, кто это на самом деле, когда он услышал, что говорит этот, так сказать, дурачок, он в ужасе с паланкина сошел и упал в ноги ему. Говорит, я совершил серьезный грех вообще, но прости, я сделал это невольно. Я не распознал тебя, освобожденную душу, потому что ты выглядишь как обычный, просто юродивый. И там беседа описывается в нескольких главах, что о чем говорил этот Бхарата Махараджа Рахугани. И он помог ему очиститься и стал его учеником, этот царь. Поэтому говорится, чтобы не нанести оскорбление воздушному вайшнаву, мы на него смотрим как на своего учителя. Это самое лучшее положение. То есть смотрите на всех воздушных вайшнавов, кто выше нас, как на своего учителя. Это надежное положение. Также на равных смотрите как на друзей, также избежите оскорблений. И на младших смотрите как на ваших собственных детей, которым нужно помогать и заботиться. И так мы избежим оскорблений. И именно поэтому
Читание Махапрабху предостерегало нас, говоря, что оскорбить вайшнава — это самая большая ошибка, которую человек может совершить. Бешеный слон иногда врывается в сад, вытаптывая все на своем пути. Он в своем безумии вырывает с корнем кусты, ломает деревья, превращает цветущий оазис в пустырь. Также и оскорбление вайшнава способно уничтожить лианы любви в сердце преданного. Под влиянием оскорблений листья прекрасного растения опадают, и оно усыхает. Если мы чувствуем какие-то сложности в духовной жизни сегодняшней нашей, нужно подумать об этом, какие-то оскорбления мы совершаем. Случается, что даже несмотря на то, что преданный живет с вайшнавами, его начинают одолевать материальные желания. Тогда, по милости Кришны, обстоятельства его жизни складываются так, что он просто не может не извлечь из них соответствующего урока. Такова защита Господа. Получает урок. То есть какая-то трудность приходит. Тогда он начинает преданный думать, что-то не так я делаю. Что я делаю не так? Как извлечь урок? Что я должен понять? Что познать? Кришна устраивает такую ситуацию, думаю, трудную. Чтобы верно воспринять наставления старших вайшнавов и правильно оценить ситуацию, в которой мы оказались по милости Верховной Божественной Личности, нужно всегда следовать совету Шри Чайтаньи Махапрабху, повторять мантру Хари Кришна в смиренном состоянии ума. И это вершина религиозной практики. Сейчас я прочитаю стих, который является вершиной религиозной практики. Вы знаете его все наизусть. Тринат апи суничина, тарор апи сагишнуна, аманина манадена киртане садагари. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, не в состоянии критики или обиды на кого-то, не в состоянии агрессии, неудовлетворенности, а в смиренном состоянии ума. Отпустить нужно это все. Считая себя ниже соломы, я никто. При воспевании святого имени очень важно это понимать. Конечно, когда мы исполним обязанности, профессионально, я должен знать, что я то-то и то-то, отождествлять себя с этим положением, чтобы выполнить обязанности. Но когда я повторяю святые имена, я должен считать, что я ниже соломы на дороге. Ниже соломы на дороге. Лежащий на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и быть всегда готовым оказать почтение другим, не ожидая почтения к себе. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. То есть не будет трудно это делать. Чем больше духовных качеств, тем естественнее святые имена сходят с языка. Естественно. Как вы говорите об объекте любви. Я знаю, что если какая-то женщина, преданная вайшнаве, приходит с вопросами, допустим, на индивидуальную встречу, я знаю, что если ее спросить о ее детях, она будет рассказывать очень долго. Естественно, потому что женщины очень любят своих детей. Они могут рассказывать сколько сутки они. Он и такой, и такой, и такой. А мужи тоже могут рассказывать, писать книги, большие тома, сериал «Санта-Барбара» не прекращается. Эта тема всегда, всегда очень такая актуальная. Потому что есть естественная привязанность к детям, к мужу, к семье. У женщины она в большей степени выражена, они более зависимы от этого. Поэтому им труднее в этом плане. И также, если человек привязан к святому имени, нужно постоянно говорить, постоянно сказать святые имена. И каждый раз, когда он повторяет святое имя, оно по-новому звучит. Вот интересный момент, оно по-новому звучит. И снова по-новому, и снова по-новому. Обновляется как бы. Гордость опасна, так как предшествует падению. Есть такое выражение, да? Гордость переходит перед падением, говорят так. Если вы видите, что кто-то гордится, значит, беды не миновать какое-то. Как что-то испытание какое-то будет для человека. Поэтому преданный учит свой ум кротости и искренности. Ибо, увидев мир в истинном свете, он сам поймет всю ничтожность и бесполезность зависти к преданным и жажды значимости. Всем душно?
Да.
Что делать? Пробить, может быть, потолки дыру, не знаю.
Окна открыты.
Да. Окна открыты уже?
Там надо открыть. И дверь. Там.
Ну, сделайте что-то, да, чтобы вас пошел.
Там открыть. Здесь
надо.
Уже открывай. Очень трудно читать священные книги без воздушного пространства. Есть открыто?
Уже прохладный воздух уже начал.
Уже идет воздух, циркулирует?
Начал. Все, пошел.
Так, дышите глубже. Все же это не означает, что человек не должен ничего желать. Преданное служение подразумевает желание, очищенное трансцендентным знанием. Сейчас тут будет описано, чего мы должны желать. Если славы не нужно желать, престижа не нужно желать, то чего же желать? Другими словами, нужно желать стать слугой слуги Кришны. Кто-то желает стать слугой. В материальном мире никто не желает стать слугой. Если вы скажете, станет слугою, скажут, ну, оскорбление личности, я подам на вас в суд вообще. Вы мне что, хотите в рабство взять или что? Нет, это невозможно. Это возможно лишь только тогда, когда я сам желаю это делать. И вот когда, скажите, человек хочет быть слугой бесплатным, когда любит. Он хочет этого на самом деле, когда любит. Он именно этого и хочет. А вот когда его не любит, и он не любит, это невозможно. Это невозможно сделать. Это никакое насилие не способно заставить вас любить. Ни пистолет, ни ядерная бомба, ни цианистый калий, ни нож у горла. Невозможно заставить любить. Нет такого средства. Это выбор души, говорится. Исходит из души. Поэтому если вы принимаете сознание Кришны, нет средства вас обратить куда-то еще. Или вы кто-то выбрал, скажем, ислам. То же самое. Если он в сердце принял ислам, вы не можете обратить его никуда. Или кто-то призвался к Иисусу Христу, то же самое. Если в сердце проникла эта любовь, ему очень трудно менять. Не нужно даже менять религию, говорится, зачем? Если в вашем сердце уже Кришна, вряд ли вам можно при помощи угроз добиться другого результата. Невозможно. Ни родственники не смогут с вами справиться, ни правительство, ни власти. Если в сердце проникла любовь к Богу. То есть стать слугой Кришны возможно, да? Благодаря многочисленным занятиям в преданном служении сознание человека возвышается, а желания обретают кристальную чистоту. Стойкая решимость, подталкивающая непрерывно прилагать усилия в преданном служении, позволяет ему снискать милость Господа. Я хочу спросить преданных сейчас. Ну, кто хочет, можете говорить все по очереди или как-то еще, коротко, фразами. Какие желания приемлемы в нашем движении сознания Кришны? Вообще-то приятно, которые можно использовать полезно. Например, какие желания? Говорите о своих желаниях.
Проявлять свои способности.
Так, служить своими способностями, так? Не просто служить, а еще использовать свои способности. Таланты. Так. Еще.
Проповедовать,
нести знания людям. Есть такое желание. Еще.
Богатство.
Богатство. Для Кришны.
Да.
Кормить просадом. Так.
Петь.
Что еще?
Воспевать.
Киртан.
Научиться отдавать.
Угу. Вместе читать мантру.
Вместе читать джапу, например, тоже.
Книги изучать
вместе. Еще какие желания? Харинаму проводить. Да, еще что?
Просадку жить.
Желание писать.
О Кришне писать. Так. Еще что? Да хоть что, смотрите, сколько угодно желаний, кажется, и нормально. В сознании Кришны столько желаний, кажется, разнообразных. Это же действительно. Желание и деятельность, направленные на достижение чистого преданного служения, не имеют ни малейшей примеси материально скверной. Кришна – верховная личность Бога, и Он вечен. Его запредельным качеством и атрибутом нет числа. И он всегда окружен многочисленными спутниками. Преданное служение Господу и даже просто желание обрести такое служение духовно. Подлинное совершенство духовной практики в том, чтобы, следуя по стопам осознавших себя душ, утвердиться на духовном уровне, что возможно только когда ум должным образом занят преданным служением Кришне. Это истинный успех. Так как преданное служение является вершиной совершенства, с его помощью разум может отучить ум от стремления обладать незначительными вещами этого мира, даже такими, как слава и признание. Читаем Чаритамриту, сказано. Это парампала парамапуршарта яндра агит
Тринатуля чари Пурушартха. Обрести нектарный плод преданного служения на Голоке Вриндаване – это высочайшее совершенство жизни. В сравнении с которым материальные достижения, религиозность, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение кажутся весьма незначительными. Мы прочитали пятый текст с комментарием. Давайте обсудим. Какие-то вопросы? Потом, если у нас воздуха хватит, продолжим.
По теме вопросы, да? Вот чтение мантры. Действительно, в большинстве случаев мы читаем не вокруг мантры строится, а мантра так, по ходу. Ну, что-то делаешь, и уже автомат такой работает. Либо вот утром встаешь и стараешься внимательно читать мантру. Ну вот в случае, когда ты так по ходу читаешь, например, чем ты занимаешься, второстепенно, фоновый так мантра идет. Он насколько эффективный?
Неэффективный.
Вообще неэффективный.
А, формально. Формально можно сказать, что человек повторил свои круги. Формально.
Птичку поставим.
Да, так же, как формально вроде инициацию получить, формально вроде, что угодно делать. Не участвуя там на самом деле сердцем. И бывает так, что мы вот из-за материальных обстоятельств вынуждены вот так на ходу все круги накрутить хотя бы вот в этот день, хотя бы что-то формально, да, вынуждены. Но в этом есть ловушка майи. Мы можем так день-два попробовать и подумать, ну, можно и так. Можно. Все равно вибрация жизни какая-то, что-то я слышу, достаточно. Нет, может, это привычка. Вот в этом опасность. Вот в этом смысле нужно быть бдительным человеком. Прабхупада говорит, Кришну ставьте на самое высокое место в своей жизни, на самое важное место в своей жизни. Это не бытовая религия. Это чистое преданное служение Богу, полное предание. Поэтому свою джапу улучшайте, говорится. Она будет всегда под обстоятельствами спадать, всегда так будет в материальном мире. А мы должны его улучшать, это наше. Гити говорится, ум уходит, ты его возвращай, улучшай. Уходит, но ты снова возвращай. И снова возвращай, и так постепенно ты это повторяешь. Также есть преданные, уже совершенные преданные, которые могут джапу повторять, могут и не повторять. Но мы должны иметь в виду таких преданных, будет описываться потом. Один преданный был Господа Читани, Калидас, насколько я помню, звали его. Он играл в кости целыми днями. А в правой руке у него были четкие, он мантру повторял при этом. Кости. Отлично играет. И он был спутником Господа Читания.
Калидаса.
Да. Насколько я помню, это было его имя. Читания Чаритамрити. Это эпизод там описывается. А в комментарии Прабхупада говорит, что обычные преданные, когда повторяют джапу, думают об игре в кости. А чистый преданный, играя в кости, думает о святом имени. Ну, таким он был. Но это нельзя имитировать. Забудьте сразу эти примеры. Тем не менее, вот это вот как бы желание имитировать возвышенно, есть тенденция в каждой обусловленной душе. Но тут мы должны знать вот эти вот наставления, ачарьев, чтобы избежать этой ловушки. Нам о себе нужно думать, даса, даса, ну даса, я... Слуга, слуги, слуги. Вот кто я такой? Все, я никто, ничего себе не представляю. Я ниже соломы на дороге и должен быть теперь в дереве. Очень хорошее сознание, безопасное совершенно. Мы будем продвигаться очень с большой скоростью. И вот преданный в таком сознании может быть очень могущественным духовно. Очень сильным. Иметь много последователей, стать духовным учителем, может что угодно может быть. Но он остается в сознании Кришны. Он говорит, это не мое. Эти знания не мои, я лично не имею этих знаний. Это милость Кришны, которой я пользуюсь. Так же, как честный, как бы, наследник говорит, это деньги моего отца, это не мои деньги, я просто должен правильно ими пользоваться. Я этого не зарабатывал, это было мне дано по милости отца. Досталось. Это сознание Кришны. То есть вы можете обладать могуществом, пожалуйста, властью, деньгами, но вы должны знать, это все от Кришны, это не мое. Вот это и есть сознание Кришны. И начинается то, что и 13 писаний начинаю. Я ниже соломы, кто я такой? Я никто.
Не смотрите, что я могу давать какие-то знания людям. У меня нет этих знаний, не мои это знания. Я просто передаю то, что слышал от духовного учителя. Я сам по себе просто слуга моего духовного учителя. Больше никто. Это сознание Кришны.
Проводили стих из Бхагавад-гиты, там говорится, что йог, который не достиг совершенства, он попадает на райские планеты, потом он наслаждается, там приходит обратно. Это для преданных тоже? Или это для йогов?
Да, может случиться с преданными также.
Для преданных как вот,
получается? Для преданных лучше к Богу идти. Сразу.
Понятно, но кто не достиг преданных?
Ну как получится, посмотрим. Ну посмотрим, кто куда пойдет. Где-то же мы увидимся все равно. Немножко позже.
Или они могут это, попасть на планеты, которые выше райских. И там оттуда тоже могут уйти, да?
Ну, может быть такое, да. Я помню, как Гаур Говинда Махарадж, когда был жив, одна ученица у него ушла из жизни. А он в медитации увидел, где она, куда она пошла. И он сказал ученикам об этом. Несколько слов сказал об этом. Я ведь только что сейчас был на одной райской планете и увидел ее там в форме коровы. Но она не узнала меня, он сказал. Так что преданные могут попасть в разные места. Я в Аписмаран, Маван. Это то настроение человека. Мы все преданные. Но если каждому из нас сейчас предложить вернуться к Кришне всю минуту, мы скажем, ну пока некогда. Эта история есть, помните? Но тем не менее мы стремимся к Кришне. Я говорю, ну все, ты же Кришна, ну пойдем сейчас. Не, ну у меня сейчас просто некогда, есть обязанности еще. Я чуть-чуть позже я пойду. И даже в момент смерти не все преданные собираются уходить к Богу, они собираются выздороветь, скорее всего. Многие. Например, вот, например, Манохар Прабу из Ташкента, когда он уходил из жизни в прошлом году, он уходил к Богу. Но он не собирался выздоравливать. Он так сказал, прямо перед уходом сказал, все, я ухожу. Вот за минуту. Все, я ухожу. И преданный, куда уходишь, не уходи, оставайся здесь. Нет, нет, все, пора, я ухожу. Вот это очень важно. Что в какой-то момент вы скажете, все, я ухожу, я пошел. Все, я не пытаюсь тут ни выздороветь, ни врача не нужно, я просто ухожу. К Богу. Вот он сделал это. Но многие до последней секунды думают, что их вылечит врач. Многие так, люди устроены, обычные. Но развитые преданные, они говорят, все, они понимают, все, я пошел. Хари Кришна, там уже. Возвращаться не буду сюда, нет. Буду вас там ждать.
Да. Вот может, вот на, например, на высшей райской планете, на Брахмалоке, возможно продвижение, ну, духовное.
Духовная практика. Там вся жизнь как духовная практика. Брахмалока – это почти что духовный мир. Очень-очень близко. Но описывается в Шримад-Бхагаватам, что нужно ждать конца жизни Вселенной, чтобы уйти в духовный мир с Брахмой. Вместе с ним долгое время. Поэтому с этой точки зрения тот, кто достиг Брахмалоки, считается уже достиг духовного мира. Что нужно обратно возвращаться, поскольку наш Брахма преданный. Нам повезло. Вот если Брахма не преданный, сложнее задача. Придется вернуться снова сюда.
Когда уничтожение происходит, обратно придем сюда, да?
Я думаю, мое мнение такое, что, скорее всего, мы на Брахмалоку не попадем. Это очень высокое место. Это высшая точка здесь, в материальном мире. Скорее всего, если попадем куда-то в рай, на райские планеты, какие-то высшие планеты, может, если вот так ошибемся, не к Кришне пойдем, то на какую-то планету.
В Писании говорится, продвинутые саньяси попадают на Брахмалоку. Не все, но все. Это, сильно продвинутые.
Редко, это редкие тоже души, да, редкие. Сейчас саньяс вообще запрещена векали. Мы в такую эпоху живем, что до Брахмалоки очень далеко.
Да.
Mm.
А скажите,
Скажите, пожалуйста, как вот добиться стабильности в практике? Такое ощущение, что стабильности никогда невозможно.
Не существует.
Такое ощущение, что это очень высокое, это, что в этой жизни мне никак не добиться этой стабильности. То есть, если джапа, допустим, 1-2 раза в неделю, ну, 2-3 раза в неделю, и все. Если вот, допустим, каждый день это неделя, ну максимум 2 недели, вот так каждый день, и все, потом опять. И такое ощущение, что, ну, как бы, кажется, что это фантастика, что как некоторые люди вот стабильно каждый день по утрам читают джапу, это кажется, что вообще недостижимо. Да?
Вы станете стабильны, когда привяжетесь к Кришне. Тогда она будет стабильна. Пока еще нет привязанности к Кришне, стабильность ваша будет зависеть от личной жизни, как вы устроены в личной жизни. Если личная жизнь хорошо устроена, вы себя хорошо чувствуете, вы будете более стабильны в духовной практике. Если нет, если беспокойство личной жизни, отразятся и на духовную практику. Но как только привяжетесь к Кришне, вы станете при всех обстоятельствах стабильны. Она развивается, эта привязанность. Кришна — это не умозрительный образ. Это в вашем сердце. Если она пробуждается, эта привязанность, вы становитесь очень стабильным человеком. Для того, чтобы пробудить, нужна практика и посвящение духовному учителю. Если искренне желаете этого, обязательно этому научитесь. Кришна ответит на эти желания. Он доброжелатель. Иногда молодые люди, для них хорошо пожить в ашраме какое-то время. Они все там стабильны всегда. Такие условия, что там все стабильны. Вне ашрама труднее многим практиковать. У некоторых очень хороший ашрам семья. Семья как ашрам очень хорошая. Все преданные. То есть дети преданные, родители преданные. Очень хороший ашрам. Там они практикуют стабильно. Но если обстоятельства не очень такие благоприятные, то труднее быть стабильным. И все же, зависит все от искренности человека, потому что Кришна, он даст вам те условия, которые вам помогут духовно жить, если вы искренне этого хотите. То есть ваша жизнь сильно изменится за это время. Сейчас вы скажете, вот нестабильно, вот такие препятствия, через какое-то время этого не будет. Этих препятствий просто не будет. Но будут другие препятствия, но этих не будет. Когда вы получите возможность более благоприятные условия для духовной практики, там другие трудности придут. Вот как здесь мы сейчас читаем, с умом разобраться надо. Мы же хотим разобраться с женой, с мужем, с детьми, с деньгами, с работой, а нужно с умом разобраться.
Говорилось, что священное писание будет меняться с течением времени, то есть искажаться, не меняться. И если это правда, то как мы потом, или наши дети, как они узнают, познают истину, если он в священном писании не будет?
Да, очень хороший вопрос, верно. Да, писания искажаются, конечно, люди искажают писание. Они говорят, ну это было в то время, наши предки жили, сейчас время другое. И в чем-то они правы. Если время меняется, то нужно писание приспосабливать, как бы адаптировать ко времени. Иногда приходится, почему пророки приходят регулярно. С течением времени приходят пророки то там, и возобновляют религию. Тут разные формы, чтобы люди могли практиковать, продолжать. Но духовная жизнь, она как пища, сравнивается с Бхагаватом. Если вы принимаете хорошую пищу, вы чувствуете здоровье, силу, прояснение ума и продолжение жизни вашей. Удовлетворение, насыщение, все чувствуете. Если пища плохая, то вы также себя плохо будете чувствовать. Так же и религия. Вы должны быть счастливы, если это религия чистая, настоящая, вы будете очень счастливы, сильные, здоровые. Если нет, то вы чувствуете, ну, неудовлетворение.
Писание, вот именно конкретно вед именно так говорится, что они будут искажаться.
Любые писания искажаются.
Даже веды.
Конечно. Веды вообще утрачены сейчас. Вы должны обратиться не к ведам, а к гуру Парампаре, где хранится это знание. Часть знаний искажается, часть сохраняется. Вот нужно обратиться к тому моменту, где сохраняется. Гуру Парампара, преемственность. Та преемственность, которая не нарушена, считается знание сохранено. Где нарушена преемственность, там знание утрачено.
Вопрос тоже. К примеру, если преданный поднялся на райские планеты, это же очень долго. Он придет и здесь как бы Кали-юга, она, как он будет, да, 10 тысяч лет закончится, куда он, как он будет практиковать?
Вот так и будет практиковать потом. Я об этом говорил, предупреждал преданных, чтобы на райскую планету не планировали, потому что вы к концу Кали-юги здесь окажетесь. Это ужасное время будет. Сейчас так трудно, а что будет потом?
Ну, вроде не планируешь, не достиг совершенства, обратно. Как там получится?
Можно вопрос.
Просто нужно думать о Кришне, стараться. Все будет благоприятно.
Можно вопрос. Вот вы затронули четыре оскорбления, которые... И сказали, что самая сильная аппаратха – это вайшнава аппаратха. А вот, к примеру, поклонение божествам, вот когда Шукадева Госвами в третьей песне, во второй песне, в третьей главе описывает, что если у Джива есть желание, вот, половое влечение, он не должен поднимать глаза выше стоп, видеть образ. А если вот он поднимает взгляд выше, это же оскорбление. Значит, надо только стопы, на стопы видеть, да, получить божественное.
Это нужно понимать так, что в этот момент, когда вы созерцаете божество, не должно быть полового желания. Тогда можете созерцать все божество. То есть на божество с вожделением смотреть нехорошо. Я не думаю, что кто-то из преданных за вожделением на божество смотрит. Нет. Нет.
А бывают такие?
Но бывает, что он видит как бы изображение женщины и чувствует вожделение. И если он видит божество как женщину, вот тогда он может почувствовать вожделение. Вспомнить что-то. Это напомнит ему о женском образе. Но преданный не видит так божество. Материалисты только могут так смотреть.
Как почувствовать вот эту вот серебру
громче
между своим усилием и когда вот, ну, вмешательством Господа? Бывает, что, допустим, своих усилий недостаточно, или наоборот, ты переборщил. Ну, чтобы как бы это с Богом.
Можно расшифровать вопрос.
Вот бывает такое. Есть такая история, когда, допустим, человек, он на свои силы положился, и Господь это как бы спешил ему помочь, потом смотрит, он уже меня не ждет, и он вернулся. Есть такая история. Но когда человек, он как бы сам решается, это без Господа. И есть обратная сторона. То есть когда он полагается на Господа, а сам никаких усилий не делает. И вот как вот правильно поделать?
Ну, как говорится, как две ноги у человека, две опоры, как две рельсы у поезда, так же есть две опоры в практике садана и крипа. Помните, да? Крипа – это милость Бога. Садана – наши усилия. Опираемся на две стороны. Как на Бога надейся, сам не плашай. Так же говорю. Ну, так нужно применять.
Ну, это касаемо садана. Ну, для меня, например, у меня была стабильная садана, но сейчас не так. Но я могу ее как бы сказать. А это... Я имею в виду, когда вот мы в жизни применяем.
Это тоже самое. Это тоже самое.
Но Ну, вот, вот смотрите, там еще вопрос такой возникает, что относительно природы своей ты должен действовать, да, по природе. Или не нужно это понимание?
Нужно сформулировать вопрос и получить точный ответ. Потом другой вопрос. Сейчас смешивается несколько вопросов в одном. Уже так же вроде заговорил.
Например, если человек, допустим, он к шатре, ему не обязательно решать вопрос, допустим, этого брахмана, потому что он как только понимает.
Ну ты все понимаешь?
А, например, если его вопрос ваши, он может решить? Потому что вот этот уровень, он как бы отличается от предыдущего.
Может ли кшатри заниматься деятельностью овощи? Любой домохозяин будет заниматься заработком денег, кем бы он ни был. Хоть браман, хоть кшатри, хоть овощи, хоть шутра, он может зарабатывать деньги, чтобы семью поддерживать.
И вот теперь, то есть это был вопрос касаемо варны, а...
Ну вот ты по теме бы задал вопрос, все-таки мы же изучаем сегодня овощного океана. Ты продолжаешь просто тему развивать свою сейчас, независимо от нашего собрания. Как-то в теме будь со всеми.
Нужен вопрос. Вот там где-то я слышал, что ум, чтобы слушался, надо бить башмаком его. Как вот там...
Свой можно бить.
Да. Как, объясните, вот я хочу, допустим, тоже я, допустим, мантру читаю, вроде бы вот сосредоточился, потом раз, он уже убежал, я его опять ловлю, давай назад. И вот такое вот, а как вот его бить, это, ну, хотя бы близко к этому.
Если ты его умеешь ловить, то значит можешь и бить.
Поймал и бей.
Ну, как-то ловишь его?
Ну.
Значит, можешь и бить, раз ловишь, да?
Поймал их, побей.
Как ты же поймал его? Осталось только ударить башмаком. По-разному это может быть. Башмак — это может быть наставление духовного учителя также. Или преданно делать замечания. Это как башмак для ума. Как удар по нашему эго, как бы, да. Хоть жвабы нас критикуют или делают замечания, это как башмаком. Это все контроль ума тоже. Поэтому нужно быть в обществе вайшнавов. У каждого башмак в руке для себя, для других тоже. Они готовы сделать всех чистыми преданными. Особенно в родителях это проявляется. Они все хотят сделать своих детей чистыми преданными. Я, говорит, ладно. Он будет чистым преданным. Вот башмак. Ну вот, Байтинанс рассказал свой ум бей башмаком. Контролирует его. Это Хари Кришна мантра, тоже как башмак для ума. Он хочет о другом думать, а мы говорим Хари Кришна. Ты куда? Хари Кришна. А опять куда? Хари Кришна. И вот так, как башмак. А потом ум начинает танцевать и радоваться. Значит, хорошо же Хари Кришна. Все, я в экстазе, можно отдохнуть, не так ли? Нет, нет, Хари Кришна. О, я в экстазе, достиг совершенства, можно не повторять. Нет, Хари Кришна. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Пока не увидите Кришну. А потом у него спросите, мне продолжать мантру повторять или нет? Нет, вы не спросите уже, вы будете повторять постоянно.
Да-да-да. Я это, можно минуту? Я на этом, когда круг читаю, и потом я наказываю его бусинками назад, там по 5, по 10, повторяю еще потом, когда уже закончу круг. Вот таким вот образом наказание.
Мантра как наказание,
мантра, да?
Себя наказываешь.
Вы сказали, пока не увидите Кришну, а его реально увидите? Вы видели?
Реально, как так или иначе все видели?
Как?
По-разному, да. Да, у всех есть опыт такой. Это реально. Можете увидеть его откуда угодно.
Как на картинке получается или как? Я не могу представить.
Ну как-то вы увидите, я не знаю. Вы же будете практиковать? Увидите обязательно. И с картинки можете тоже увидеть.
Вот этот фильм можно смотреть? В компьютере. Духовный фильм, вот Махадев там.
Махабхарата.
Махабхарата.
Немножко можно.
После джапа.
Да, что целыми днями.
Ну да. Преданный же, не преданный же это снимает этот фильм.
Ну это Пураны. На Пуранах основаны эти события. Истории. Некоторые описаны также в Бхагавата Пуране. Истории Господа Шивы.
Быстрее поймешь, вот это вообще Веда там что-то.
Ну да, читать же трудно.
Все прочитать, это посмотреть и.
Театр, он как бы доступнее, да. Говорится, передает эти эмоции, доступнее.
Вот в этом
отношении. В этом отношении. Да, ну, регулируемо, конечно.
Да. Вот, ну, больница, да, часто приводит такой пример, что, ну, здесь все на таком лечении находятся, да. И каждый, когда поступает новый, да, и они видят, что в каком атмосфере. Изначально, ну, как бы, все чистые, кажется, что... духовные люди, чистые, святые. И когда ближе к этому обществу, ну, действительно, вот эта атмосфера, каждый, что очищается, грязь выходит. И вольно-невольно они же уже совершают оскорбления, аппаратхи. И вот, вот этот вопрос. И второй вопрос. Те, которые уже в этой больнице, ну, которые принимают, да, скажем, ну, такого больного, скажем, как должны правильно, ну, принять его? То есть, как... поспособствует тому, чтобы они не совершили этого оскорбления.
Когда человек из боли совершает какую-то критику, из боли, это не принимается как еще аппарат, как таковая. Это просто его крик болезненный. Например, обиженный человек кого-то критикует, скажем. Кого-то сильно обманули, он тоже начинает беспокоиться, плохие вещи говорить, да? Когда доктор делает операцию, говорится, и боль причиняет, вот этот пациент может его обругать. Доктор на это не обращает внимания. Потом спасибо скажет, просто больно. Это серьезно не воспринимается. Но когда он уже выздоравливает на самом деле, начинает критиковать, это для него другая палата предназначена. С ним что-то с головой не то. Вот это проблема. Когда вы на самом деле чувствуете, что вы уже в сознании Кришны, и при этом вы начинаете критиковать, вот это серьезная ошибка. Когда просто у вас проблемы, вы не говорите о проблемах этих время от времени, как звук боли, переживаний. Это не серьезное еще оскорбление. Не разрушительное оскорбление. Например, вот пример, есть джива-аппаратка. Например, вы собаку ударили где-то там палкой, что ушла. Джива-аппаратка. И вы пришли на киртан, спели киртан, все очистилось. Легко. Но если человек думает при этом, что теперь могу бить собак и очищаться на киртане, это уже будет нама-аппаратха. Видите? Серьезней. Вот следите за этим вещами. То, что мы иногда невольно делаем какие-то вещи, это проститься, конечно же. А вот сознательная зависть, сознательная злоба, вот это вот, желание престижа, вот эта зависть, которая живет в человеке, когда мы вред сознательно причиняем преданным, это очень опасно.
Махарадж, у меня два вопроса. Первый вопрос, вот преданные, сначала, ну, как бы они очень обижаются, потом какие-то ссоры происходят, потом они знают, что нельзя критиковать, и они находятся на такой дистанции. И как будто такое, вроде все преданные в отдельности, никого никто не критикует. Но это внутреннее какое-то отчуждение начинается. И очень во многих ятрах вот такая вот, ну, ситуация у нас отчуждения. Что делать в это время и как преодолевать это отчуждение?
Да, здесь нужно извлечь урок, как мы только что читали. Эта ситуация для, именно для этого создана, что мы как бы дистанцию на дистанцию разошлись, чтобы не совершать аппарат. Угу. И что мы должны делать? Предаваться духовному учителю в этом состоянии. И наставление духовного учителя снова нас вернут в другом качестве служения. Боже. То есть преданные, которые критикуют друг друга в ятре активно, они забыли гуру просто. Поэтому Кришна их разводит, чтобы они вспомнили. От чего на самом деле они зависят, для чего они вообще здесь. Они снова вспоминают духовного учителя, его наставления, и постепенно начинают новый круг уже по-другому. Это искренне вайшнавы делают так. Не искренне, но просто отойдут, может быть, не знаю. То есть нужно всегда извлекать уроки из таких вещей. Учиться. Лучше тогда, если мы оскорбительно настроены к кому-то, лучше не общаться близко, говорится, на самом деле, на дистанции лучше находиться, но мир сохраняй. Добрый. Этого недостаточно. Нужно вспомнить о наставлении Гуру Кришны. И все-таки мы должны служить друг другу. Помогать преданнослужению. Прямо или косвенно. Можно даже служить так, что никто об этом не знает.
Второй вопрос. Можно? Господь Читания — это самый милостивый Господь в форме, да? И хотела спросить у вас, когда в доме Шрила Сатхакуры мы собирались и пели, и он, Брахмачарья, то есть он чувствовал, когда атмосфера не та, он говорил, что становится киртан. Вот можно рассказать об этом, о двух настроениях? С одной стороны, милость и с другой стороны, строгость.
Милость и строгость, да?
Да.
Да, это признак духовного совершенства, говорится, когда сочетаются два вот таких противоречивых качества в одной личности, когда он бывает суров, как молния, и мягкий, как цветок лотоса, одновременно. Этот случай довольно мягкий с тетей Шрила Сатхакуры или с тем брахмачарием, который пил только молоко и ел фрукты. Суровый урок был с Гопал Чапалом, с этим браманом, который оскорбил Шрила Сатхакуру настоящего. Он подложил ему ингредиенты поклонения богине Кали, вино и мясо на порог, чтобы люди потом очернили его, чтобы дискредитировать его. И после этого он заболел проказой, когда сделал это. Страшная болезнь, он уже не мог оставаться в деревне, ушел на берег Ганги, подальше от людей. Болезнь заразная и страшная очень. И там он в одиночестве сильно страдал, очень сильно страдал. И милостью Господь Читания проходил там той дорогой, Турганги. Один он был тогда. И Гопал Чапал, он понял, что это милость и воплощение и так далее. И приходит воспевать Святое Имя, распространить любовь к Богу. Он обратился к нему как всепрощающий милость и воплощение. Спаси меня от этой ужасной проказы. Я признаю свой грех, он сказал. А Господь Читания ответил ужасно. Он сказал, ты что, не можешь потерпеть проказу? А что ж ты будешь делать в аду миллионы жизней? Нет тебе прощения, и ушел. Это до принятия саньясы было еще. Господь Читания так ответил. Тебя никто не простит, ты сходил чистого преданного. И ушел, все. И он ушел, и потом были события жизни, он потом принял саньясу, жил в Джаганатхапуре. И только позже, когда он вернулся в Джаганатхапуре, уже будучи саньясе, снова Гопал Чапал обратился к нему. И вот тогда он смилостился и сказал, хорошо, если тебя просит Шрила Сатхакур, ты очистишься. Он очистился таким образом, он стал вайшнавом. Но прошло немало времени. Он на самом деле опустился на следующий ад. Так или иначе, в лила Господа Читания все достигали совершенства, так или иначе. Но все же он предостерегает, как опасный вайшнава аппарат. Чтобы мы не думали, ничего, я обращусь к Господу Читания, он простит. Чтобы не использовали это. Это надо избегать всеми силами оскорбления.
Можете рассказать о Гаурадхаме и может ли преданный попасть туда?
На Голоку, в Гаурадхаму? Ну, уже идем этим путем, так и есть. Мы путем Господа Читания как раз и идем.
Ну, там же как бы Господь Читания отдельно, и Кришна, и Радха отдельно.
Можно так видеть тоже. И так можно видеть.
Ну, можем попасть и туда, и туда.
Ограничений нет. Там нет решеток этих. Китайской стены нет. Свобода.
То есть, как бы, наверное, в одну попал, и все там навечно.
На Галоке есть все, да.
Или на Вайкунтху попал, все. То есть, там же не пересекается планета.
Там раса определяет это. Не визовые эти вот, да, раса. И раса определяет, куда мы попадем. На Вайкунтхалоку или на Галоку. Как мы видим Господа? Если мы видим Господа в форме Нараяны, в его Айшваре, мы не сможем увидеть его в форме Кришны. Если же мы видим его в форме Кришны, мы не очень заинтересованы в форме Нараяны. Раса другая. Много форм, много отношений. Вот это наше отношение определяет, куда мы точно пойдем, на какую планету. Если вы привязаны к Господу Читани, то увидев Радху Кришну, вы увидите о Читани Махапрабху. В двух формах просто. Вы так увидите. Вы будете их видеть, но будете считать, это мой Господь Читани Махапрабху. Если вы привязаны к Радхе Кришне, то есть Господу Читани, скажете, а вот Радха Кришна в одной форме. Если вы преданы Кришне, вы увидите мечеть, что вы подумаете? Это храм Кришны. Просто Кришна там в другой форме.
Я слышал, что Господь Чайтанья, Нитянанда, они воспевают киртан. Кому там можно воспевать, там же как бы преданные все, чисто преданные.
Там разные киртаны бывают, йоги. Не только Хари Кришна. Хари Кришна рекомендована сейчас для Кали, как самая сильная Махамантра. На Галоке воспевают имена чистых преданных Прабху. Просто песни поют, так сказать. Так выглядит. Здесь же поют песни. Кто там камыш шумит или что-то еще не поют. Там тоже что видят, то и поют, но там все духовно. Поэтому все совершенно. И особенно имена Кришны они там поют. Столько имен у Кришны там. Все их знают.
Прославляют, да?
У каждого есть свое особое имя Кришны, которое он особенно любит воспевать. В самые сокровенные минуты он поет именно эти имена. Это самый большой экстаз.
А как можно развить более глубокие отношения с божествами?
С божествами через служение?
А если у тебя нет возможности послужить, вот как?
Помогать? Служить тому, кто служит божествам? Что божества сразу видят?
Что если человек за что может достичь уровня полубога, ну или там и подобное. Если так, то может ли такое быть, что человек может отделать?
Может, может. Если захочет.
Если тоже захочет.
Есть специальная практика, да. Это отдельный семинар нужно провести. Как стать демоном. Полноценным. Есть такие тренинги сейчас современные существуют. И бизнес-тренера хорошо это с успехом делают.
Дорогие.
Да, они дорого стоят эти билеты.
$200.
Сколько?
$200-$100.
Это копейки, что вы. Нет. Настоящие демоны такой, больше берутся. Да, они все, знаете, миллионеры.
Вот эти сетевые маркетинги, вот они, да, как бы. Я слышал, что в Дубае там за $40,000 можно научиться за 2 недели. И потом стать таким профессиональным мошенником.
Всего за $40,000? Стать мошенником? Я могу бесплатно научиться. Я очень быстро пишу. Что, опять вопросы? Из другой лодки какой-то.
У нас сознание Кришны. Ну вот мы следуем. За годы следования, это же тоже почти как сетевой маркетинг.
Да, в точности. Такой же мошенничество. То есть вы хотите славы, а тут не дадут.
Эта идея взята не от нас.
От Кришны. Сетевой маркетинг от Кришны начинается. Он на вершине этого маркетинга. Так что уже это создана сеть. Демоны просто все копируют.
Я считаю, что вот
это... для своей выгоды. Mm-hmm. А так это все изначально от Кришны же исходит. Вот как это используете?
То есть это как бы здоровый сетевой маркетинг.
Духовный.
Можно задать вопрос, а если ребенок преданный, в семье не преданный? Что могут сделать родители, чтобы помочь ему?
Родители
или
преданные?
Это вопрос, нет, не преданный. Или преданные. Это вопрос времени, пока он сам придет?
А ребенок преданный? То есть он уже взрослый ребенок?
Нет.
Как определить, что он преданный? А вы бабушка его или как? Или мама?
Мама.
И родители не преданные, говорите? Ну как же родители не преданные?
Отец, да.
А кто ты из родителей не преданный?
Да.
Ничего страшного. Надо уважать отца. Отец есть отец, но оставаться преданным. Не вижу большой проблемы. Конечно, смотря как ведет себя отец, он очень агрессивен, это трудно будет. То есть он просто как бы не желает этого, но он добрый человек. Ничего страшного.
Это вопрос времени.
Да.
Проблема, если есть агрессия, вот это плохо, тяжело.
Хотелось бы услышать ваши рекомендации начинающим практиковать повторение Махамантры. Это первое. И второе, я более 2 лет практикую вегетарианские пищи. Муж мой мясоед. Я стала замечать за собой, что в последнее время я уже не хочу готовить из мяса, уже вот не покупает, не готовить ему. И от этого у меня какое-то чувство оскорбления. Не знаю, как поступить.
Но это прогресс, то, что вы чувствуете. Надо просить мужа об этом, чтобы он помог. Чтобы кто-то другой готовил мясо. Но как-то с ним, с мужем нужно поговорить. Муж будет сам готовить.
Он больной человек.
Да, как-то договаривайтесь, не попытайтесь, в всяком случае, просить у благословений каких-то, чтобы перейти на вегетарианство. Тем более, если он больной человек, полезный для него.
А вот начинающим?
Все просто для начинающих, просто повторять.
Сколько кругов начинать?
Сколько могут стабильно повторять, 1, 2, 3, 4, стабильно, и наращивать круги постепенно. Очень простая практика. Начинающим очень легко это делать. Это труднее будет дальше. Когда вы уже много освоите, и вы вступите именно вот в эту область контроля ума, там потребуется усилие, но вы будете к этому готовы, к тому времени. Пока, если вы только начинаете, вам не дадут сложной практики. Все очень просто будет.
Но опять-таки я украдкой читаю.
Но так или иначе, используйте те возможности, которые есть. Кришна все увидит. Вашу искренность, ваши обстоятельства, вашу карму прошлого все знает. Постепенно ситуация изменится.